Спасибо большое. Thank you very much.
Большое спасибо.
My thanks also to Alexei for
Я хотел бы поблагодарить также Алексея, который сейчас будет переводить.
He is a friend and a graduate of the Master Seminary in Southern
California. Он мой друг и выпускник семинарии Мастерс в Южной Калифорнии и преподает Ветхий Завет в программе подготовки проповедников в Самаре. Нам очень приятно, что он может переводить для нас сегодня. Ты переводил меня также в Москве, да? Да, когда была презентация учебной Библии МакАртура на русском языке несколько лет назад. Большое спасибо, брат. На предыдущей сессии мы с вами говорили об окружающем мире и о том, что происходит в нем с религиозной идеологической точки зрения, по мере того, как мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа. Вполне возможно, что Христос придет уже совсем скоро, учитывая, что сейчас есть очень множество признаков пришествия Христа, о чем мы с вами говорили, и в частности, развитие ислама, который ожидает пришествия Махди и пришествия своего Христа, который, согласно Библии, является антихристом. Мусульмане большое внимание уделяют этому. В Иране правители постоянно говорят о Махди и о пришествии 12-го имама, и они ожидают его прихода в ближайшее время, что должно нам указывать, что мы с вами живем в такое время, когда Господь, вполне возможно, придет очень скоро и наступит конец. Конечно, перед тем, как все это состоится, мы ожидаем восхищения Церкви, мы будем восхищены навстречу с Господом на небесах, как апостол Павел говорит нам в 1 Фессалоникийцам 4 главе. Мне хотелось бы призвать вас к следующему. Вы должны знать, что произойдет в будущем. Как я уже говорил сегодня утром, Господу очень много вопросов задавали, и в четырех Евангелиях записаны многие ответы на разные вопросы. Но самый длинный ответ, который мы находим в Евангелиях, это ответ на вопрос о будущем. Это чрезвычайно важно. Нам нужно знать, чему учили пророки, чему учил Господь Иисус Христос, и в частности, мы должны очень хорошо знать книгу Откровения. В учебной Библии МакАртура я постарался включить такие примечания, которые бы очень хорошо проясняли смысл книги Откровения. Мы с вами ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. И между делом мы должны проповедовать Евангелие. Это наша задача. Мы должны проповедовать атеистам, агностикам, людям, связанным с православной церковью, мусульманам, индусам, буддистам, любым людям. В связи с этим возникает вопрос, как мы должны донести до них Евангелие? Что именно мы должны им сказать? Чтобы ответить на этот вопрос, мне бы хотелось прочитать вместе с вами из 2 послания Коринфянам 5 главы. 2 Коринфянам 5 глава. Мы прочитаем вместе стихи с 18 по 21. Здесь дается определение евангельского служения, служения благовествования. Мы прочитаем стихи с 18 по 21. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Пять раз в этом тексте встречается одно и то же слово в разных формах. Это слово «примирение». Этот текст говорит о примирении. Этот термин описывает, что мы с вами должны делать, как благовестники. Господь призвал нас к служению примирения, как говорится в конце 18 стиха. И для того, чтобы выполнить это служение, Он дал нам слово примирения, как сказано в конце 19 стиха. Мы должны говорить грешникам, что они могут примириться с Богом. Это наша миссия. Когда я путешествую самолетом, со мной садится какой-то рядом человек, и он спрашивает у меня, чем я занимаюсь, где я работаю. Иногда я говорю следующее. Я говорю людям о том, что они могут примириться с Богом. Вам интересно узнать об этом? Вот чем мы занимаемся. Мы говорим грешникам о примирении с Богом. Библия говорит, что грешники отчуждены от Бога, согласно посланию к Ефесянам. Павел говорит, что они лишены жизни Божьей. В послании к Римлянам сказано, что они враги Божьи. И мы говорим этим людям, что для них возможно примирение с Богом. И это и есть добрая или благая весть. Мне хотелось бы рассказать вам такую историю. Однажды я летел в самолете и оказался рядом с мусульманином. Как можно донести Евангелие до мусульманина? Вот какой разговор состоялся между нами. У меня была открытая Библия, я сидел на среднем сиденье, окруженный другими людьми, я вел свои записи, потому что летел в Техас, чтобы там проповедовать. Он постоянно заглядывал мне через плечо, что я там такое делаю. И, наконец, он мне сказал, «Можно задать вам вопрос?» Я сказал, «Конечно». «Что вы хотите спросить?» Он спросил, «Это Библия?» Я сказал, «Да». «Может быть, вы могли бы тогда объяснить мне следующее?» Он сказал, «Вы могли бы рассказать, в чем разница между римской католической церковью, протестантской и баптистской?» Я не знаю, как у него появился именно такой вопрос. Я сказал, «Конечно». Я объяснил смысл католицизма, немножечко рассказал о протестантской реформации, о том, как протестанты вновь вернули церкви истину. Ну и я, конечно же, сказал ему, к какой группе относятся баптисты. После этого я спросил, «А можно я вам задам вопрос?» Он сказал, «Конечно». Я знал, кстати, ответы, но мне хотелось бы услышать эти ответы от него. Я спросил, «А мусульмане согрешают?» «О, у нас так много грехов, что я даже не могу их все перечислить». Я спросил, «А вот грехи из этого списка вы совершаете?» Он говорит, «Да, постоянно, постоянно». И вслед за этим он сказал, «Вообще я сейчас лечу в Техас, чтобы там погрешить». Достаточно честное признание. Он сказал, «Я недавно переехал в Соединенные Штаты, и на границе с Техасом я повстречался с девушкой, и мы планируем вместе грешить». Тогда я сказал, «А позвольте еще задать вам вопрос. Как Аллах относится к вашим грехам?» «О, грехи — это очень плохо. Я могу попасть в ад за них». «В исламе есть понятие ада». «Я могу попасть в ад», — сказал он. А я тогда спросил его, «А почему ты не прекратишь делать грехи?» «Я не могу». Тогда я сказал, «А есть ли какая-то надежда избежать ада?» И он сказал мне следующее, «Я надеюсь, что Бог простит меня». «А почему он должен тебя простить?» — сказал я. «Ты какой-то особенный? Почему он должен тебя простить?» «Я надеюсь, что он меня простит». И тогда я сказал ему, «Я знаю его лично, и он не простит тебя». Тогда он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Если ты знаешь Бога лично, почему ты сидишь на среднем сиденье? Почему ты не летаешь первым классом? Он меня не понял. Тогда я сказал, у вас нет надежды на прощение грехов, если только, вы не примете Евангелие Иисуса Христа. И он спросил, а что это такое? И я объяснил ему Евангелие. И впервые в жизни, поскольку в исламе нет понятия спасения, нет понятия искупления, нет обещания прощения, нет надежды фактически в исламе. Если только вы не будете вести священную войну джихад, то вы не можете быть уверены, что попадете на небо. Я сказал ему, что он может примириться с Богом. Именно этим мы с вами и занимаемся. Неважно, с кем вы разговариваете, неважно, мусульманин это или буддист, потому что в сердце каждого грешника у вас уже есть союзник. Что это за союзник? Это закон Божий, написанный в сердце этого человека. Закон Божий, согласно Римлянам, 2 главе, написан в сердце каждого человека. Язычники знают закон Божий в своем сердце, как сказано в Римлянам 2 главе. У них есть совесть, и эта совесть обвиняет их. Поэтому все люди живут под бременем этого греха. Они все испытывают страх перед судом. А у нас есть благая весть о том, что для них возможно примирение с Богом. Мы несем служение примирения, и мы владеем словом примирения. Кстати, греческое слово, которое переводится как «слово», это «логос», то есть «весть». И подразумевается, как правило, истинная весть, потому что противоположность логосу – это митос. Мы с вами владеем истинным словом, истинной вестью, противоположность слову митос или мутос, то есть ложью, мифом. Мы можем сказать грешникам, что они могут примириться с Богом. И мы знаем, как это сделать, потому что в Священном Писании нам открыта истина. Давайте еще раз посмотрим на этот текст. Обратите внимание, что в 20 стихе сказано, что мы посланники от имени Христова. Это греческое слово означает «пресбеуэйн». Это очень значимый термин. Он обозначает, что мы являемся официальными представителями царя или еще какого-либо лица, облеченного властью. И мы говорим со всей властью нашего правителя, нашего монарха, нашего Господа и царя. Мы являемся официальными представителями, вестниками от лица царя. И власть дана нам самим правителем, нашим сюзереном. Мы являемся представителями Бога. И в наших руках Его честь, в наших руках Его весть. И мы несем эту весть всем людям. Эта весть заключается в том, что они могут примириться с Богом. Как же это произойдет? Как происходит примирение? Это вам крайне необходимо понимать, потому что это главная обязанность каждого верующего — служение примирения. Говорить людям, которые отчуждены от Бога, что они могут примириться с Богом. Поэтому чрезвычайно важно понимать. И трудно найти другой текст Священного Писания, который лучшим образом объяснял бы эту весть примирения, чем 2 Коринфянам 5 глава. Позвольте назвать несколько важных истин, которые мы можем извлечь из этого текста. Во-первых, примирение происходит по воле Божьей. Вы можете заметить, в 17 стихе сказано, что «если кто во Христе, он новая тварь, новое творение». Древнее прошло, теперь все новое. Это говорит о возрождении, об обращении, о рождении свыше. Вот что значит быть спасенным. Вот это спасительное дело во Христе, появление нового творения происходит во Христе. И 18 стих говорит, что все это от Бога. Все же от Бога. Что все? Вот все то, что было написано в 17 стихе, предшествующем, вот эта вся новизна нашей жизни, все новые аспекты спасения приходят от Бога. Вот почему Христос сказал Никодиму в Иоанна 3 главе, «Ты должен родиться свыше». Иными словами, это рождение действительно сверху, от Бога. Обратите внимание на 19 стих. Здесь сказано, что именно Бог во Христе примирил с собой мир. И в 20 стихе здесь сказано, что Бог увещевает через нас. Иными словами, Бог примиритель. Примирение происходит исключительно по воле Божьей. Грешники не могут принять от себя решение примириться с Богом, если только Бог не приготовит для них способ для примирения. Именно Он был оскорблен их грехами. Именно Он является пострадавшим. Они клеветали на Него. Они богохульствовали. Они пошли против Него. И именно поэтому именно Бог определяет, что нужно сделать для того, чтобы эти грешники, преступники, примирились с Ним. Лжерелигии создают множество разных способов, чтобы люди примирились с Богом. Однако эти способы не работают, потому что грешники не обладают властью и силой и способностью примириться с Богом. Они никак не могут склонить Его на свою сторону. У них нет никаких средств для того, чтобы от себя примириться с Богом. Все мы преступники. Все мы клеветники и богохульники, изгнанные от Его присутствия, беспомощные, слепые, мертвые, приговоренные к осуждению. И любые изменения в наших взаимоотношениях с Богом возможны только от Него, с Его стороны. И в этом, кстати, благая весть. Это Евангелие. Евангелие заключается в том, что Бог так возлюбил мир. Он возлюбил грешников, что приготовил для них путь спасения. Это не противоречит Его святой природе. Он примиритель по природе. Он не примиряется с неохотой, напротив, с большой готовностью. Вот почему, если вы прочитаете послание апостола Павла к Тимофею и к Титу, вы увидите, что Бог снова и снова называется Богом-спасителем. Бог-спаситель, Бог-спаситель, Бог-спаситель. Он спаситель всех людей. И особенно верующих. Это 1 Тимофею 4:10. Что это означает, что Он спаситель всех человеков? Мы понимаем, что это означает, что Он спаситель верующих. Он спасает нас, это нам понятно. Но в каком смысле Бог может быть спасителем всех людей? Я скажу. Вот в каком смысле. Бог не дает грешнику того, что грешник заслужил, тогда, когда грешник этого заслужил. Ветхий Завет говорит, что душа согрешающая, та да умрет. В Новом Завете сказано: «Возмездие за грех – смерть». В книге «Бытие» Бог говорит: «Когда вкусите от этого плода, вы умрете». Адам вкусил, но не умер в тот же день. Почему? Потому что Бог по своей природе является Спасителем. И Он не дает грешнику немедленно того, что грешник заслуживает. Тот факт, что грешники живут, что грешники могут даже наслаждаться жизнью, что грешники любят и наслаждаются красотой этого мира, и смеются, и учатся, и испытывают все то, что можно испытать в этой жизни, свидетельствует о том, что Бог по природе своей Спаситель, даже во временном физическом смысле. Люди смотрят на Ветхий Завет и говорят: что это за Бог, когда земля разверзает уста свои и проглатывает людей? Что за Бог творит такие дела? Какой Бог посылает медведиц из леса, чтобы разорвать на куски молодежь, которая насмехалась над пророком? Что это за Бог будет таким жестоким, что Он делает все это? Что это за Бог, что повелевает убить хананеев? Однако вопрос должен задаваться иначе. Вопрос заключается в следующем. Что это за Бог, который позволяет какому бы то ни было грешнику жить и сделать следующий вдох? Вот в чем настоящий вопрос. Только тот Бог, который по природе является Спасителем, позволит грешнику жить. И апостол Павел говорит об этом в Римлянам 2 главе. Он говорит о долготерпении Божьем, которое ведет вас к покаянию. Взгляните на историю, как часто и как долго Бог терпел грешников. Все это свидетельствует о Его желании спасти, о Его желании привести к покаянию. Он терпеливый Бог, потому что по природе своей Он Спаситель. Если мы взглянем на Ветхий Завет, мы увидим самое яркое свидетельство о Божьей природе. Оно состоит в том, что грешники жили и любили, и учились, и наслаждались полнотой жизни, потому что Бог удерживал от них свой суд. Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам 3 главе, что если вы нарушите лишь одну заповедь закона, вы будете виновны в нарушении всего закона. И смерть – наказание за грех. Тогда не умирайте. Но грешники не умирают, грешники живут. И в этом общая благодать. Это общая благодать ко всем грешникам. И все мы пожинаем плоды этой общей благодати. Потому что если бы только Бог был суровым, то мы бы с вами родились на этой земле, сделали один вдох, и жизнь бы для нас закончилась. Потому что мы в беззаконии были зачаты. Иными словами, мы уже зачаты были с греховной природой. Бог не только спаситель грешников, но Он и выискивает грешников для спасения. Библия говорит, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Именно Он примиряет нас с Собою. Самая прекрасная иллюстрация такого отношения Бога к нам находится в истории о блудном сыне. Давайте поговорим о блудном сыне. Иисус говорит эту историю фарисеям, и Он рассказывает им эту историю для того, чтобы вывести их из равновесия. Это история о человеке, который занимает видное положение в обществе, у него большое имущество и двое сыновей. Один из его сыновей подходит к нему и говорит: «Я хочу свою часть наследства прямо сейчас». Обычно сыновья не получали наследство до смерти отца. Поэтому тем самым сын фактически признает, что желает, чтобы его отец поскорее умер. Это сын, который бесчестит своего отца. Честь отца очень высоко почиталась в Древнем мире, на Ближнем Востоке, и до сих пор почитается. Обязательно нужно чтить отца, и ни в коем случае нельзя его бесчестить. И если сын желает, чтобы отец умер, он бесчестит отца. И фарисеи, когда не слышали эту историю, у них, наверное, волосы на голове поднимались. Христос описывает молодого человека, из-за которого вся семья стыдилась. Однако дальше эта история поворачивается в еще худшую сторону. Этот сын берет свое наследство, продает его. Скорее всего, он получил это наследство в виде земли и имущества и скота. Как он может продать, как он может получить деньги с этого? Продать это. А как он это продаст? Скорее всего, продаст по дешевке. Таким образом, он ни во что ставит то наследство, которое отец и предыдущие поколения накапливали. Он получает эти деньги, наличность, и это, опять же, показывает его как сына, бесчестящего своего отца. Что же он делает после этого? Он отправляется в далекую страну. Он покидает свой народ. Он отправляется к язычникам. Позднее в этой истории мы узнаем, что он потратил все свои деньги на блудниц. Это ужасающее поведение. Фарисеи не могли даже представить себе сына, который бы вел себя таким образом. Когда все его деньги закончились, тогда наступает голод в земле, у него нет еды, и он умоляет какого-то человека, чтобы тот позволил ему пасти его свиней, потому что, может быть, он сможет есть вместе со свиньями. Господь рассказывает эту историю, что вот эти вот свиньи ели рожки, однако вот эти рожки человек не мог переварить. И вот мы читаем об иудее, который ест как свинья и вместе со свиньями, и не может даже переварить то, что едят свиньи. Он обязательно умрет. И он говорит себе: раз уж все равно умирать, пойду-ка я лучше вернусь к отцу. И скажу отцу: сделай меня слугой в твоем доме, и я буду работать до тех пор, пока не отплачу тебе за все то, что я растратил. В этот момент фарисеи сказали бы: «О, да, наконец-то!» Потому что они думали, что человек может примириться с Богом только если он заслужит это. И по их точке зрения, это было первое правильное решение сына. Он направляется к своему отцу, и когда он был еще далеко, Христос говорит: «Отец увидел его и побежал ему навстречу». Позвольте сказать вам вот что. На Ближнем Востоке знать не бегала. Они как бы скользили по земле. Почему? Потому что они не должны были показывать оголенных участков тела. Слово, которым они называли одежду, это «махбут». Это само значение, коренное значение этого слова — это покрытие. То, что покрывает, это признак чести. И вот отец уже предстает перед фарисеями в постыдном свете. Он в глазах фарисеев сделал нечто плохое, глупое, постыдное. Он отдал своему сыну наследство. Фактически, он отбросил свою честь с точки зрения фарисеев. И вот теперь он бежит. И слово в греческом языке точнее перевести как «мчиться стремглав». Для этого ему пришлось подобрать полы одежды и открыть ноги, когда он бежал по деревне. И это еще более постыдная картина. И после этого он совершает самый постыдный с точки зрения фарисеев поступок. Он приходит к сыну и обнимает его. Это символ полного примирения. Он целует своего сына. Он надевает ему на руку перстень. Перстень обозначал власть, потому что официальные документы можно было запечатлеть перстнем. Он отдал лучшую одежду этому сыну. Он покрыл его честью. Он надел на его ноги обувь. Сыновья носили обувь, а слуги ходили босиком. Это картина полного примирения. И затем он говорит, «Созовите всю деревню, а мы убьем откормленного теренка и будем праздновать, потому что мой сын вернулся». Это картина того, как Бог примиряется с человеком. Чем заслужил сын это примирение? Абсолютно ничем. Он был готов. Он говорил, «Да, я приду и стану слугой, и я буду работать столько лет, сколько нужно для того, чтобы заработать твое прощение». Я думаю, что это самая прекрасная сцена того, как Бог во Христе примиряется с грешником. И, кстати, старший брат не мог на это смотреть, потому что старший брат в этой притче является символом фарисеев. Они не понимали, что такое благодать. Они были законниками. Они ненавидели благодать. Они ненавидели милость. Они ненавидели прощение, которое давал Господь. Из-за чего Христос начал рассказывать эту историю? Из-за того, что Иисус прощает грешников. Об этом говорится в начале главы. Бог – примиритель. Это, кстати сказать, третья история в Евангелии от Луки, 15 главе. Первая история рассказывает о человеке, который нашел потерянную овцу, а вторая – о женщине, которая нашла утраченную драхму, и это третья история об отце-примирителе, который нашел потерянного сына. Бог-примиритель. В нашей части света очень популярен католицизм. И Римская католическая церковь богохульствует фактически против Бога. Я объясню, почему я говорю это. Если вы католик, то вас учат следующему. Если вы хотите от Бога получить прощение, если вы хотите, чтобы Бог благословил вас, если вы хотите, чтобы Бог принял вас на небеса, то не обращайтесь к Богу. Бог сильный, Бог очень занятый, управляет вселенной, Богу вы особо-то не нужны, Бог очень жесткий, поэтому не обращайтесь к Нему. Вы могли бы обратиться, в принципе, к Иисусу. Но Иисус тоже сильный и праведный и божественный. И, возможно, Он тоже в вас не особо заинтересован. Поэтому обращайтесь к Марии. Именно к ней нужно обращаться. Потому что Иисус не сможет же сказать «нет» своей матери. Все, чего его мать попросит, он обязательно это исполнит. Потому что он обязательно прислушается к своей матери. Так что обращайтесь к матери Иисуса, к Марии. Попросите ее, чтобы она поговорила за вас с Иисусом, чтобы она замолвила за вас словечко, а он уже поговорит с Богом. Но позвольте сказать вам, Мария никогда не слышала ни одной молитвы. Никогда. Вот одна из ошибок подобного заблуждения, но самая худшая ошибка заключается в предположении, что Бог безразличен к грешникам. В то время как Бог по природе своей является примирителем. Писание говорит, от лица Бога. Зачем умирать вам? Пророк говорит в книге пророка Иеремии, что Бог плачет. И все мы знаем слезы Иисуса Христа, который говорил, как часто я хотел собрать вас, как птенца птенцов под крылья, но вы не захотели. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Я очень благодарен, что Господь – примиритель. Мне не нужно убеждать Его спасти грешника. Мне не нужно заставлять Его проявить какой-то интерес ко мне. Мне не нужно прилагать какие-то усилия для того, чтобы Бога повернуть и заставить Его обратить внимание на грешника. Вы понимаете, что только Бог Священного Писания является по природе своей примирителем? Ни в какой другой религии во всем мире нет такого Бога, который по природе своей был бы примирителем. Бог ислама не является примирителем. Он безразличен, апатичен, трансцендентен. Он отделен от мира. Это относится ко всем остальным богам, которых знала религия человека за все века человеческой истории. Все эти боги, лжерелигии, отражают сатанинское понимание. Они не заинтересованы в грешнике. Например, в Израиле, если вы поклонялись Ваалу, Ваал не воспринимал вашего поклонения как-то особым образом. Помните, когда Илия состязался с пророками Ваала на горе Кармил, они собирались определить, кто есть истинный Бог, кто пошлет огонь на жертву, тот и есть истинный Бог. И пророки Ваала молились, и даже делали надрезы на своем теле. И что им сказал Илия? О, может быть, он заснул. Может быть, у него выходной. Это Бог, который безразличен к людям. С другой стороны, некоторые иудеи поклонялись Молоху. Молох, он не был таким безразличным. Молох говорил, если вы хотите мне доставить удовольствие, если вы хотите умиротворить меня, если вы хотите избежать моего суда, то сожгите своего ребенка. Сожгите своего младенца. Человеческие жертвы. Младенцы приносились в жертву Молоху. Все боги во все века истории являются либо безразличными, либо жестокими. И нет ни одного бога в истории, который по природе был бы спасителем, примирителем. Только истинный Бог таков. Итак, мы понимаем, когда мы благовествуем, это труд, который нравится самому Богу. Потому что Бог не получает удовольствия от смерти грешника. Бог, наш Спаситель, как говорит апостол Павел, желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Бог есть по природе Спаситель. Послушайте, Бог по природе не только Спаситель, но Он и, помимо этого, обладает силой спасти. Вот что необходимо знать. Это фундаментальная истина благовестия. Я делаю Божье дело. Богу не просто нравится, когда мы делаем это, но Он обладает силой совершить это. Вторая истина. Примирение происходит не только по воле Божьей, оно происходит через прощение. Как Бог примиряет с собой грешников? Вы можете заметить в 19 стихе, Он примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. Это удивительное утверждение. В Ветхом Завете об этом сказано так. Он удалил грехи наши так далеко, как восток от запада. Это бесконечность. Он погрузил наши грехи в пучину морскую и не вспоминает больше о них. Неудивительно, что пророки говорили, «Кто такой Бог, как ты, прощающий грешника?» Не было никакого другого Бога, как ты. Люди не могут изобрести такого Бога. Бесы не могут придумать такого Бога. Как Бог примиряет? путем прощения. Иоанн Креститель говорил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот что такое прощение. Он является умилостивлением за грехи мира. Дело касается греха. Когда я беседовал с тем человеком на самолете, я сказал ему главное. Я сказал ему: ты грешник, ты находишься под Божьим судом, ты направляешься в вечные мучения в аду. Нужно ли тебе прощение? Хочешь ли ты получить прощение? Это самый главный вопрос. И мы должны задавать этот вопрос каждому человеку, независимо от его религиозного исповедания, от его культуры, от его прошлой жизни, потому что внутри каждого человека у вас уже есть союзник. Это закон Божий, записанный в его сердце. И когда человек нарушает этот закон Божий, это беспокоит его совесть, и человек чувствует бремя и груз греха. Наш Бог прощает грех. Блажен человек, как сказано в Римлянам 4:8, которому Господь не вменит греха. Псалме 31:3 сказано: «Блажен человек, которому Господь не вменит беззаконие». Это удивительно, потому что каждый грех — это оскорбление Богу, абсолютно святому. Тем не менее, этот абсолютно святой Бог прощает все грехи каждому, кто попросит Его. Вот какую весть мы несем миру. И как я уже сказал в самом начале, если меня спрашивают, чем я занимаюсь, я могу сказать, я обычно так говорю людям, что Бог готов простить все их грехи. Вы хотите услышать о том, как это происходит? Это главный вопрос. Однажды я летел на самолете,
а
со мной рядом сидел человек. По-видимому, он был каким-то певцом, может быть, эстрадной звездой, потому что у него везде были татуировки и металл, вкрапление металла в кожу, ну, то есть пирсинг. Он был очень бледным, худощавым, наподобие наркомана. И он спросил меня: «А чем ты занимаешься?» Ну, в общем-то, мне не нужно было спрашивать его, я и так понял. Он спросил: чем вы занимаетесь? Я сказал: кстати, рейс должен был занять 5 часов, а мы только на 15 минут прошло. Я говорю людям о том, что грехи могут получить, что они могут получить прощение грехов. Хотите об этом узнать? Он ничего не сказал. Он поднялся, встал со своего места и на протяжении 5 часов не возвращался. Ему было неинтересно. На этом закончилась дискуссия. Он больше ничего не хотел услышать. И мы больше ничего и не можем сказать, потому что суть спасения — это прощение грехов. Мы понимаем под этим, что Господь отменяет наш долг. Вот это рукописание, которое свидетельствует против нас, как написано в послании к Колоссянам. Получается, как если бы мы никогда не согрешили пред Богом. Все наши грехи, прошлые, настоящие, будущие, все грехи полностью прощены. Вы услышали это? Полностью прощены. Вот как происходит примирение. Грех должен быть удален для того, чтобы состоялось примирение. Третья истина. Примирение происходит по воле Божьей, через прощение и через послушание в вере. Какова роль грешника? Она обозначена в 20 стихе. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, мы от имени Христова просим или умоляем, примиритесь с Богом. Это Божье дело, это Божье желание, это Божья любовь, это Божья сила. Однако примирение не состоится, если грешник не уверует. Мы умоляем грешника откликнуться на этот Божий призыв. В этом смысле наше служение заключается в том, чтобы умолять людей. Весть, которую мы несем, очень сложная, очень трудная для восприятия. Вот в чем она заключается. Ты грешник. Ты направляешься в вечные мучения в аду. Но Бог готов простить твои грехи, все твои грехи, и дать тебе вечную жизнь на небесах, вечную радость, вечное благословение. Но ты должен уверовать в Его Сына. И ты должен исповедовать Иисуса Господом, а себя Его рабом. Кто такой Иисус Христос? Представьте себе, что вы апостол Павел, и вы проповедуете о Христе. Вы живете в Римской империи и проповедуете язычникам. И вот что вы говорите. Я расскажу вам, кто такой Иисус. Все боги, которым вы поклоняетесь, не существуют. Все это бесы, которые выдают себя за какие-то божества. Есть только один Бог, один истинный Бог, Бог-творец, правитель всей вселенной, абсолютно святой Бог. Он, только один Он, истинный Бог. И этот Бог пришел в мир в форме человека. Ну что же, он тогда стал императором? Царем? Нет. Он стал плотником. Да? А куда он пришел? В Рим, в Афины? Нет, он пришел в такое место, о котором вы, наверное, даже не слышали. Он жил в Назарете. И, кстати, его собственный народ отверг его. Вожди народа отвергли его. И его распяли. Римляне. Как преступника. Даже римского гражданина нельзя было распинать, потому что это ужасная пытка, от которой были освобождены римские граждане. Что же вы хотите сказать? Бог Вселенной был распятым иудеем? Иудеев презирали в Римской империи. Если вы сегодня приедете в Рим, вы можете найти такой памятник. Я видел его несколько раз собственными глазами. На нем сохраняются остатки первоначальных надписей. Там изображен крест. И на этом кресте распято тело человека, руки, тело, ноги человека, а голова — осла. И под этим крестом изображен человек, который кланяется этому кресту. И там сказано «Алексамен поклоняется своему Богу». По сути, это карикатура, древняя карикатура. А что за безумцем надо быть, чтобы поклоняться распятому ослу? А как вы можете заставить язычников принять такую весть? Они любят философию, мудрость, сложность. Они любят всякие замудренные теории. А проповедь о кресте для них – безумие. Совершенно ничем не впечатляет. И апостол Павел сказал, что он решил быть у них не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Вы должны уверовать, что Бог пришел в этот мир в виде человека, иудея, который был распят на кресте, через три дня воскрес из мертвых. Он и есть Спаситель, единственный Спаситель мира. Ну и, кстати, еще кое-что. Он просит, чтобы вы стали его вечным рабом. Вы знаете, что из себя представляли рабы. В то время в мире было около 12 миллионов рабов. Рабство — это не просто что-то далекое для них было в те времена. И никакой свободный человек не хотел стать чьим-то рабом, а все рабы хотели стать свободными. Так что проповедь, которую мы несем, весть, которую мы несем, достаточно трудная для восприятия. И к тому же, учитывайте, что мы проповедуем людям, которые мертвы во грехах и преступлениях, которые слепы из-за своего греха, которые еще вдобавок к этому ослеплены Богом века сего, так чтобы они не увидели и не уверовали. Так что это служение очень сложное, однако необходимое. Вы должны поверить. Римлянам 10:9-10. Исповедуйте устами, что Иисус Господь, и уверуйте сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, и вы спасетесь. Апостол Павел сказал филиппийскому тюремщику: «Уверуй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». Наша задача — говорить грешнику об Иисусе, что Он Спаситель и Господь. Исповедуйте Иисуса, уверуйте в Иисуса, Римлянам 10 глава. И что апостол Павел говорит после этого в Римлянам 10 главе? «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Однако как им призвать того, о каком они не слышали? Как им услышать без кого? Без проповедующего. А как проповедовать, если не быть посланным? Неудивительно, что дальше он цитирует эти слова и говорит: «Прекрасны на горах стопы благовестника, стопы тех, кто несет благую весть». Вера от слышания, слышание слова о Христе. И все это подводит нас к самому важному заключению. Как Бог может это совершить? Как Он может простить грешников? Даже если они уверуют. Как Он может простить их? Позвольте объяснить это вам. Представьте себе, что я судья, и мы с вами находимся в зале для судебных заседаний, и ко мне приводят убийц. Мы знаем, что они убили людей. Эти убийцы приходят и со скамьи подсудимых говорят: «Господин судья, я очень извиняюсь за то, что я убил этих людей, я глубоко сожалею, я больше не буду никого убивать. Пожалуйста, помилуйте меня. Пожалуйста, проявите сострадание. Пожалуйста, проявите милость. И простите меня». Тогда судья смотрит на них и говорит: «А, ладно, ты прощен. Отпустите его. После этого вы больше не будете судьей. Потому что наказание этими людьми было вполне заслуженным. Так как же Бог может быть и оставаться судьей, праведным, и простить вас? Как насчет наказания? А куда девалось наказание? Апостол Павел формулирует этот вопрос так: как Бог может быть праведным и оправдывающим грешников? Это самый главный вопрос: как Бог может быть праведным и в то же самое время оправдывать грешников? И ответ находим мы в 21 стихе. Это четвертая истина. Примирение происходит через заместительную жертву. Примирение происходит через заместительную жертву. Это ключевое слово – заместительное. Как Бог может оправдать нечестивых? Римлянам 4:5. Как Он может быть праведным и оправдывающим верующего в Иисуса? Римлянам 3:26. Ответ находим мы в 21 стихе 2 Коринфянам 5 глава. «Ибо не знавшего греха Он – Бог». Кто не знал греха? На самом деле ответ только один, только Иисус Христос. Не знавшего греха, Он сделал для нас, и в оригинале сказано, грехом. Я знаю, что в русском переводе написано «жертвую за грех», но «жертвую» стоит курсивом, потому что это добавленное слово. Он сделал Христа, не знавшего греха, грехом ради нас. Он не знал греха. Он был святым, абсолютно безвинным, абсолютно отделенным от всякого греха. В нем не было пятна или порока. Что вы имеете в виду, он сделал его грехом? Апостол Петр говорит, он сделался жертвою праведник за неправедных. Значит ли это, что он стал грешником? Абсолютно нет. На кресте он был абсолютно беспорочным, незапятнанным. Он никогда не нарушил закон Божий. Он полностью исполнил все святые требования Божьего закона. Он не стал грешником на кресте, как некоторые из проповедников Евангелия благосостояния утверждают, что Иисус сделался на кресте грешником и за свои грехи отправился в ад для того, чтобы пострадать и потом быть воскрешенным. Но это богохульство. Что же означает эти слова, что Он сделал его грехом? Вот что это означает. Бог отнесся к нему так, как если бы он был грешником, хотя он не был грешником. Вы это понимаете? Давайте сделаем следующий шаг. Бог отнесся к Иисусу на кресте так, как если бы Иисус лично совершил каждый грех, совершенный всеми людьми, которые уверуют, хотя он не совершил ни одного греха. Бог отнесся к нему так, я сейчас скажу это другими словами, Бог отнесся к Иисусу Христу так, как если бы он прожил вашу жизнь и мою жизнь. И Бог наказал Иисуса в полноте за все грехи всех людей, которые уверуют в Иисуса Христа за все века земной истории. Каждый грех, когда-либо совершенный любым человеком, который когда-либо жил на этой земле, был наказан, будет наказан. Либо грешник будет наказан вечно в аду, либо этот грех был наказан в Иисусе Христе. Каждый грех будет наказан либо в грешнике, либо в Иисусе Христе. Подумайте об этом. Если бы все грешники были вовеки в аду, и если бы они не были наказаны достаточно, то как же Иисус мог за 3 часа тьмы, мог в полноте понести на себе все наказание за всех верующих всех веков истории? Какой ответ? Он бесконечная личность. И бесконечная личность с бесконечной способностью нести на себе бесконечный гнев Божий пережил все это. В этом и заключается доктрина оправдания, вменения, замещения. Он занял наше место. Бог отнесся к Иисусу так, как если бы Иисус прожил нашу жизнь. Бог наказал Его в полноте за все наши грехи. Вот почему мы никогда не будем и не можем быть наказаны. Вот почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это было настоящее искупление, не потенциальное искупление. Это было действительное искупление. Он не просто сделал спасение возможным, Он совершил его по факту. Исаия говорит об этом так. «Он был изранен за беззаконие наши и мучим за грехи наши. Наказание, которое принесло нам мир, было на нем. Он был наказан за наш грех. И Бог возложил на него грехи всех нас». Он является козлом отпущения, о котором говорится в Левит 16 главе. Он был, сделался проклятием для нас, то есть стал проклятым, Галатам 3 глава. Но это лишь часть картины. Взгляните на продолжение. Очень часто люди не обращают на это внимания. Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Это потрясающее утверждение. Чтобы мы сделались праведными, такими праведными, как праведен Бог в нем. Заметьте, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом, такими, как сам Бог праведен. Что это означает? На кресте Бог отнесся к Иисусу так, как если бы Иисус прожил мою жизнь. Он возложил на Него мой грех. И затем Его праведность Он возложил на меня. Вчера задавали вопрос, касающийся стиха «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Сами по себе вы не можете быть совершенными. Однако, когда вы покрыты праведностью Иисуса Христа, вы становитесь для Бога приемлемыми в силу Его совершенства. Позвольте то же самое сказать с другой стороны. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Иисус прожил 33 года? Если бы я был Богом, я бы, наверное, сказал, Иисус, кому-нибудь надо заплатить за грех, и если нам нужно совершить вот это дело спасения, то давай вот так вот сделаем. Ты спустись на землю, ну, может быть, ты спустишься в четверг, а в пятницу умрешь, в воскресенье воскреснешь, и в понедельник будешь уже дома. Для чего Иисусу понадобилось жить 33 года? Почему ему нужно было прожить на земле 33 года? Почему ему нужно было принять крещение от Иоанна Крестителя? Почему ему нужно было родиться младенцем, маленьким ребенком, затем подростком, молодым человеком, взрослым? Я скажу почему. Потому что он должен был прожить совершенную жизнь. И в разные периоды жизни он должен был быть испытан, искушен, подобно нам, однако без греха. Так что он прожил совершенную жизнь. Почему? Для того, чтобы эта жизнь была вменена вам, засчитана вам. Подумайте об этом с такой стороны. На кресте Бог отнесся к Иисусу так, как если бы Он прожил вашу жизнь. А теперь Он относится к вам так, как если бы вы прожили жизнь Иисуса Христа. Вот как Он смотрит на вас теперь. Он смотрит на крест и видит через этот крест вас. Он смотрит на вас и видит вас Иисуса. Удивительно, не так ли? Именно эта истина породила протестантскую реформацию в XVI веке. И благодаря этой реформации все мы зародились как верующие. Я не праведен, однако Бог видит меня во Христе. Христос не был грешником, однако Бог наказал его за меня. Вот великий обмен. Именно эту весть мы и несем. Весть примирения. С кем бы вы ни говорили, суть вести не меняется. Какой бы религии человек ни принадлежал, весть остается прежней. Евангелие существовало на земле уже около 2000 лет. Религии появлялись и исчезали. А весть христианства остается одной и той же. Это высокое призвание для всех нас. Быть посланниками, вестниками, которые проповедуют слово примирения, неся служение примирения. Да даст нам Господь всем быть верными этой вести ради Его славы. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что оно говорит ясно, сильно. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты показал нам, Что именно мы должны говорить людям? Слава Тебе, что у нас есть ясная весть. Помоги всем этим людям, которые присутствуют здесь, стать могущественной армией, которая будет провозглашать истины Евангелия и публично в церквах, и также в личном общении с людьми, когда они будут сталкиваться с разными грешниками. Пусть Твое Царство через это возрастает и распространяется благодаря верности этих людей. Пусть они будут верными посланниками в служении примирения. Во имя Христа. Аминь.
Дорогие друзья, у нас сейчас с вами наступает перерыв обеденный, поэтому мы помолимся, чтобы Господь благословил пищу. В это время мы можем общаться и размышлять над тем, что мы слышали, чтобы истина Божья не только была услышана, но была воспринята и имела корни в наших душах для проповеди Евангелия всем, без исключения людям. Обедать мы будем так же, как это было вчера. Все знаете, как это было. Если кто-то не знает, поговорите с теми, кто уже здесь долгожитель, кто знает все правила. А сейчас мы давайте помолимся. Наш Небесный Отец, Тебе поклоняемся и славим Тебя. Ты Бог милостивый и благой. Ты возлюбил грешника, когда мы еще были людьми нечестивыми, недобрыми, злыми, когда мы поступали недостойно Тебя, и Ты отдал Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы каждый из нас, веруя в Него, имел праведность Тебе в нашем Боге. Господи, слава Тебе, что мы сегодня можем обращаться как к Отцу, зная, что Ты слышишь нас и отвечаешь нам. Господь, благодарим Тебя за Твое удивительное Слово, которое проникает в наши сердца и сознание, давая нам ясное понимание той цены, которую Ты отдал за каждого из нас, чтобы мы жили святой и непорочной жизнью. Господи, благослови нас, благослови продолжение нашего общения, благослови пищу, которую Ты нам даешь. Господи, славим Тебя и поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.